Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Профессор Костицын. Судьба неугодного советского патриота. Сегодняшняя передача посвящена человеку, всю жизнь желавшему быть самим собой и не изменять своим принципам. Сразу скажем, что это ему удалось. Он был личностью сильной воли, но и жизненные потери неизбежно оказались огромными. Итак, наш герой, математик и общественный деятель Владимир Александрович Костицын. 60 лет тому назад, 19 марта 1950 года в Париже, он открыл толстую тетрадь и записал: «Мой французский дневник не удовлетворяет меня. Страничка на каждый день едва достаточно для записи повседневной жизни и не дает возможности говорить о том, о чем хотелось бы, то есть о тебе, мое утраченное счастье». Это были слова, обращенные к скончавшейся жене, и на фоне этой трагедии Костицын вспоминал годы их совместной эмиграции. Эмиграции, ставшей невольной, потому что на протяжении многих лет он просился назад в СССР, но родина его отторгала. Он был советским патриотом, но слишком честным человеком, чтобы быть желанным в Москве. В середине прошлого года историк Владимир Генис опубликовал ту часть дневниковых записей Костицына, которые относились к Компьенской поре, 9 месяцам заключения во французском лагере Компьень под Парижем, куда были свезены многие русские эмигранты, и не только они, с началом войны Германии против Советского Союза. Книга так и называлась «Воспоминания о Компьенском лагере». Сегодня Владимир Леонидович Генис – гость нашей программы, и мы поговорим о жизни профессора Костицына во всем ее драматизме.
Владимир Александрович Костицын родился в 1883 году в городе Ефремове Тульской губернии. Он прожил как бы несколько жизней, которые, в общем, совершенно различались друг от друга. Родители – преподаватели, отец – потомок участника Пугачевского бунта, преподавал русский язык, историю, немецкий язык, мать из рода генерала Раевского, известного героя Отечественной войны 12-го года. Через 3 года семья переехала в Смоленск. Отца перевели туда в реальное училище преподавать. Через 3 года после рождения сына отца перевели в Смоленск. Там Костицын окончил классическую гимназию. И в 1902 году поступил на физико-математический факультет Московского университета. Но от учебы его отвлекла Первая русская революция. Свое боевое крещение он получил на Страстной площади во время демонстрации в декабре 1904 года, когда толпа затянула Марсельезу, и на нее бросились казаки и полиция. Все стали разбегаться, а Костицын, вопреки здравому смыслу, как он иронизировал, остался стоять на месте. Очнулся он в довольно поврежденном состоянии. Голова была пробита в 2 местах казачьей шашкой. Рука повреждена. Над ним склонялись 6 полицейских. Его повели в участок, но он смотрел по сторонам, увидел ворота. Собравшись силами, бросился туда, и ворота, о чудо, захлопнулись перед носом полицейских. Оказалось, что там находится пост революционного Красного Креста. Его перевязали, отвезли в больницу, потом он уехал отлеживаться в Смоленск. Из Смоленска он вернулся, был избран председателем курсовой сходки, стал организовывать студенческую фракцию РСДРП, причем по своему боевому темпераменту его избрали ведать боевыми делами. А в 1905 году Костицын уже командир студенческой боевой дружины. Он активно участвовал в декабрьском восстании в Москве, входил в тройку по подготовке восстания, входил в оружейную комиссию, прошел весь кровавый декабрьский путь и в конце восстания оказался на Красной Пресне, тогда просто на Пресне. При переходе Горбатого моста был задержан, его едва не расстреляли. Он рассказывал, как все это происходило, что всех задерживали. Там были 2 ряда семеновских солдат. Первый ряд опрашивал. Если человек казался подозрительным, его задерживали. Если не подозрительный, пропускали. Там стоял 2-й ряд семеновцев, они обыскивали. И уже разрешали идти дальше. Костицын задержал уже 1-й ряд. Он понял, что дело очень плохо, его могут расстрелять. Расстреливают там без суда и следствия. При нем он видел, как какой-то мужчина побежал. Он прошел через 2 ряда, а потом, видимо, от растерянности бросился бежать. Офицер сказал догнать, ему всадили в спину штык. Труп остался лежать на снегу. Костицына спасла собственная решительность и один из семеновских солдат. Он показал ему глазами, что «иди ко мне». Костицын подбежал с поднятыми руками. Тот для вида его обыскал, сказал, ничего нет, идите только не торопитесь. И Костицын вышел, спас свою жизнь. Несколько его товарищей были расстреляны только за то, что они вот носили студенческие тужурки. Этого было в тот момент достаточно. В 1906 году Костицын уже боевой организатор Москвы. Он участвовал в Таймерфорской конференции военных боевых организаций. Был избран во Временное бюро. На конференции он выступал с докладом о вооруженном восстании в Москве. И его послали в Петербург замещать председателя этого временного бюро. А председателем был Ярославский, впоследствии известный большевистский деятель. Костицын приехал в Петербург и сразу понял, что действуют провокаторы в организации. Но разоблачить их он не успел. Нужно было ехать в Выборг, там был его еще один из членов бюро, Анатолий, который потом, в будущем, он стал начальником иностранного отдела ОГПУ Трелиссера. Когда Костицын возвращался, он понял, что за ним уже наблюдают, следят, выбросил все компрометирующие материалы. На вокзале его мгновенно арестовали, он попал в кресты, отсидел там полтора года, но никто из арестованных его не знал. Он в Петербурге был недавно, и арестованные боевики его не знали. Суд, охранка могла воспользоваться только сведениями провокатора. А провокатором оказался секретарь этого временного бюро военных и боевых организаций. За неимением улик его отпустили. И он решил сразу уехать за границу, поскольку полиция, конечно, не успокоилась бы, его арестовали. Он уехал в Вену, снова приступил к научным своим занятиям, посещал университет. Через год перебрался в Париж. В Париже посещал Сорбонну. Поселился вместе со старой большевичкой землячкой Розой, у которой был жуткий характер. Однажды эту землячку избила полиция французская. Ее ежедневно стали посещать Ленина Крупская. Вместе они ходили на первомайскую демонстрацию. А летом, это был 10-й год, решили поехать в город Порник на Атлантику, Бискайский залив, где французская социалистическая партия организовала летнюю колонию для своих членов. Когда Костицын приехал, он обнаружил, что Крупскую, жену Ленина, Ленин должен был приехать позже, и ее мать, бабушка ее все называли, поместили в какую-то комнатку проходную рядом с сараем. И эту комнатку французские социалисты проходную использовали днем в качестве раздевалки. А Костицыну обещали комнату на двоих, тоже рядом с морем. А вместо этого дали комнату в городе Порники, и поскольку нужно было 3 раза в день ходить кушать, значит, приходилось проделать каждый раз по 3 километра туда, 3 километра обратно. Он пошел ругаться с дирекцией этой колонии, в результате его исключили из колонии, они забрали Крупскую, бабушку, переехали в Порник, сняли там помещение хорошее. Вскоре приехал Ленин, и ему там очень понравилось. Крупская потом вспоминала, что Ленин весело болтал о всякой всячине с Костицыным. О политически острых темах было решено не говорить, поскольку жена Костицына входила в группу «Вперед». Это отзависты, ультиматисты, богостроители, а Костицын был ленинец. И перед тем, как уезжать в Краков, Крупская приходила к Костицыну и предлагала ему вступить в ЦК РСДРП. От имени Ленина было сделано предложение. Но Костицына больше интересовала наука, и он отказался. К этому времени он начал уже печатать свои работы в математическом сборнике, в астрономическом бюллетене Парижской обсерватории, в известиях Академии наук Парижской. Но в 15-м году умерла его жена от скоротечной чахотки, Серафима Ивановна Надеина. И, кроме того, порвались все связи с Лениным и с ленинцами, поскольку Костицын сразу стал оборонцем. Он считал, что надо защищать Россию, революционная война, надо свергнуть все самодержавие и продолжать бороться с Германией. Поэтому, соответственно, все связи были порваны. Он стал для Ленина врагом. В 16-м его, или в 15-м его должны были мобилизовать в армию, и он решил ехать в Россию. Приехал в Россию, месяц где-то пробыл в авиационном запасном батальоне, а потом его отправили на офицерские теоретические курсы авиационные при Политехническом институте. Там он встретил февральскую революцию. Поскольку все начальство уехало в Петербург, он объехал все близлежащие военные части, сформировал милицию, был назначен временным командующим войсками в районе Лесном и до финляндской границы. И вступил, то есть не вступил даже, а организовал, был одним из организаторов социал-демократической группы «Единство», революционно-оборонческой. Он входил в ее временный комитет вместе со своим приятелем Николаем Ивановичем Орданским, редактором журнала «Современный мир», ранее «Мир Божий». Они телеграфировали Плеханову, чтобы тот возвращался в Россию. Костицын и Плеханов входили, и Иорданский входили в ЦК этой группы. Но Плеханов Костицына разочаровал. Он слишком любил себя, и мнения его менялись каждые 15 минут. Во всяком случае, так пишет Костицын. Летом 17-го года Костицына назначили помощником комиссара Юго-Западного фронта. Комиссаром был его друг Иорданский. Потом был Корниловский мятеж. По приказу Иорданского Костицын арестовал Деникина и других генералов. Деникин в своих воспоминаниях вспоминает Костицына. Правда, он почему-то считал, что он зоолог. Пишет, что Костицын, наверное, в своей отрасли был хорошим специалистом, но в отношении армии ничего не понимал. Хотя ему дали офицерский чин на курсах. Костицын арестовал Деникина. Он, по словам Деникина, был одним из самых непримиримых членов Бердянского комиссариата. Но когда генералов перевозили в Быхов, он всячески делал все, чтобы защитить их толпы, которая пыталась разорвать генералов. Костицына, по словам Деникина, слегка помяли. Сам он был уже разочарован. Ему казалось, что действительно армии уже нет. Были арестованы практически все командующие армиями, начальники штабов. Потом произошел Октябрьский переворот. Плеханов оказался в Финляндии, Иорданский оказался в Финляндии. Плеханов писал, что ни в коем случае нельзя идти вместе с реакцией. И Костицын решил вступить в советскую работу. В этом ему помог один из его друзей, Лева, который был назначен чрезвычайным комиссаром Всероссийской эвакуационной комиссии. И Костицын стал при нем управделами. Но он все прорывался уйти в науку. Он продолжал свою работу по звездным системам, которую еще опубликовал в Париже. Ходил в библиотеку обсерватории, занимался. Уже в 19-м году он стал профессором Московского университета, профессором Коммунистического университета имени Свердлова. В 20-м году его избрали заместителем декана физико-математического факультета, деканом был Стратонов, астроном известный. Костицын стал членом Государственного ученого совета, он заведовал научно-техническим издательством, он был заведующим теоретическим отделом Астрофизического института и так далее, и так далее. Времени у него практически не было, в конце концов он расстался с ВСНХ и полностью перешел на научную работу. В 19-м году он женился, и вот его женой стала Юлия Ивановна, врожденная Гринберг. Ее отец был купец, Иван Григорьевич, занимался продажей сукна. После революции, естественно, у него все конфисковали, он сидел в тюрьме, потом освободился и тоже работал консультантом в СНХ. Юлия Ивановна была на 13 лет моложе Костицына, но Костицын пережил ее тоже на 13 лет. У нее было очень больное сердце, злейший суставный ревматизм из-за того, что холодная аудитория, дома было холодно. Костицын входил в комиссию по Курской магнитной аномалии. Он заведовал там магнитным отделом, он рассчитал глубину залегания магнитных руд. Комиссия была награждена орденом Красного Знамени. Он редактировал математические сборники, он редактировал астрономический журнал, он писал популярные брошюры, входил в редколлегию серия классики естествознания, современные проблемы естествознания. В общем, его интересовала прикладная математика во всех областях естествознания, использование математики.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Профессор Костицын. Судьба неугодного советского патриота. Рассказ о человеке, всегда остававшемся при своем мнении, ведет московский историк Владимир Гинес.
Костицын где-то в 18-м году написал Крупской, обращаясь через нее к Ленину. Он писал, что вот член группы «Единство Алексинский», небезызвестный, один из главных хулителей Ленина, сидит в тюрьме, умирает, и что как же так? Вот мы разговаривали, говорили о том, что рабоче-крестьянская власть должна быть гуманной, а тут такая жестокость, которая не прощается никому и никогда. На письме есть резолюция Ленина. Это Костицын, плехановец, но человек честный. Костицын так и не вернулся в партию, он оставался беспартийным, и говорил, что ренегат ты тот, кто вступает в партию после того, как она пришла к власти. А я отдал ей годы борьбы, эмиграции, тюрьмы, но и сейчас хочу заниматься наукой, чтобы это шло на пользу. Костицын был один из профессоров, который участвовал в переговорах с совнаркомом. Положение профессуры было, особенно в 21-м году, совершенно жутким. Нетопленные аудитории, пайки, которые постоянно уменьшались. Он вспоминал, что особенно в Петрограде было плохое положение. Паек все время академический периодически уменьшался, причем вместо хлеба стали выдавать селедку, вместо мяса селедку, вместо масла селедку, а поскольку селедок не хватало, то паек все время уменьшался, причем еще селедку выдавали червивую. Червей называли прыгунками. И Костицын, который никогда не пасовал перед начальством, он послал по порции таких селедок наркому здравоохранения Семашко и заместителю наркома просвещения Покровскому. С Покровским он был знаком еще по Первой русской революции, и псевдоним Покровского Домов, это, в общем, был придуман Костицыным. У них был один леший, а Костицын называл Покровского Домовым. И вот от Домового появилась вторая фамилия Покровского Домов. Костицын участвовал в переговорах профессоров с совнаркомом. Говорили о том, что Дзержинский негодует, говорит, что хорошая репрессия все приведет в порядок. ВЧК считало, что все движение профессорское инициируется из-за границы. И в этот момент, по словам Костицына, профессор Смит Фалькнер, коммунистка, передала ему привет и сочувствие от Сталина. Со Сталиным он встречался, по его, опять же, словам, их познакомил Горький. В 25-м году Костицына назначили начальником научного отдела наркомпроса. Да, он был директором геофизического института, он был заведующим теоретическим отделом астрофизического института, он был ученым секретарем института математики и механики. Все три института были организованы при его участии активно. В 27-м году он уехал в научную командировку во Францию и задержался там на 2 месяца. Уехал вместе с женой. Жена там осталась во Франции. Она стажировалась на кафедре зоологии Сорбонны. Биолог Юлия Ивановна была. Поскольку он задержался в заграничной командировке, его сняли с должности заведующего научным отделом. Но через год отпустили на лечение во Францию. Он не думал, что он не вернется. Думал, что проведет несколько месяцев во Франции и приедет назад. И волновался за жену, за ее плохое здоровье. Все-таки она год провела в теплом климате. Но Костицын не вернулся. Причем уже в январе 29 года на коллегии наркомпроса обсуждался вопрос, каким образом Костицын уехал за границу. Было поручено это ГПУ выяснить это. А через полпредство узнать политическое поведение Костицына. Но он все тянул с отъездом, дотянул до того момента, когда было принято 21 ноября 29 года постановление о невозвращенцах, гражданах СССР, не вернувшихся, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства. А это означало расстрел через 24 часа после удостоверения личности. Костицын какое-то время работал в Институте физики Земли в Париже. Юлия Ивановна работала в Сорбонне, в зоологической лаборатории. Потом Костицын поругался с директором института. Остались заработки Юлии Ивановны и его спорадические по прикладной геофизике.
Профессор Костицын. Судьба неугодного советского патриота. Ведет рассказ московский историк Владимир Гинес. Каково было общественное лицо Владимира Александровича в этот парижский довоенный период?
Костицын общался со многими учеными. Например, Луи де Бройль, лауреат Нобелевской премии по физике 29-го года, по-моему. Он представлял несколько его работ в Академии наук. Он постоянно печатался в известиях Парижской Академии наук. Он написал несколько книг. Особенно популярна его математическая биология. Она была издана в 1935, по-моему, году на французском языке, в 1937 году на английском. Он написал книгу «Эволюция атмосферы, биосферы и климата», тоже на французском. Она была переведена на русский язык, вышла только в 1984 году с предисловием академика Моисеева. Математическую биологию предисловием он написал известный итальянский математик Вита Вольтера. Было еще несколько книг по интегральным уравнениям. Он постоянно ходил в Сорбонну. С 1939 года он стал получать пособие или ассигнование из Национального центра научных исследований Франции. Когда началась Вторая мировая война, Костицын решил, что он должен быть в СССР, что его маленькая ссора с режимом не стоит того. То есть он хотел принять участие в работе в СССР и для своих. И он отправился на полпредство на Рю-Гренель, заполнил там анкетные листы. Принявшим его сотруднику полпредства заявил, что он был оборонцем еще в той войне. войне, и что он хочет участвовать в обороне Отечества, что он считает, что война неизбежна, что Германия пойдет на СССР. Сотрудник полпредства с ним не согласился. Он сказал, что нет никаких доказательств и вообще фактов того, что Германия настроена как-то против СССР. А то, что Костицын указал, что он был оборонец во время Первой мировой войны, только неблагоприятно будет воспринято в Москве. И что лучше, если бы он переписал свои анкетные листы. Но Костицын, человек упрямый, уперся и сказал, что ничего переписывать не будет. Тогда же, в декабре 44 года, он написал письмо вице-президенту Академии наук Отто Юльевичу Шмидту, с которым работал вместе и в Московском университете, в госиздате и во многих других учреждениях. То есть он его хорошо знал. Он написал, что он хочет устранить возникшее недоразумение, что он хочет работать у себя и для своих, перечислял свои работы, работы жены, писал, что он вот занимается вопросами геологии, биологии в математическом аспекте, магнитометрии, гравиметрии и так далее, и так далее. Но на письме Костицына есть резолюция Отто Юльевича Шмидта. Он написал, что автор письма, профессор Костицын, обманул советскую власть, воспользовавшись заграничной командировкой, бежал, не вижу необходимости в нем в СССР. Письмо оставить без ответа. Понимал ли Шмидт о том, что Костицыну не стоит возвращаться в СССР, или ему не хотелось подставляться, сказать сложно. Но Костицын ответа не дождался. Когда началась война, он поддался всеобщему настроению и решил уйти из Парижа. Это был Великий Исход. Все дороги на юг были заполнены машинами, отступающими войсками, повозками, велосипедистами, пешеходами. Движение было километров в час. Костицын с женой дошли до Орлеана. Все математические учреждения эвакуировались в какой-то замок около города Блуа между Орлеаном и Туром. Но они поняли, что немцы все равно их опередят. Они ушли из Парижа 12 июня, а 14 июня в Париж вошли немцы. Костицыны остановились на какой-то ферме, дождались, когда появились немцы там, и вернулись 30 июня в Париж. Костицын продолжал работать, писать, а 22 июня 41 года, когда Германия напала на СССР, звонок в дверь, два немецких солдата, мы пришли вас арестовывать. Костицына отвезли во дворец Матиньон, который потом стал резиденцией французского премьер-министра. В то время там было представительство режима Виши, то есть коллаборационистского режима, возглавлявшегося маршалом Петеном.
Профессор Костицын. Судьба неугодного советского патриота. Мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей и затем на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация». Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В России проходит голосование на региональных выборах. По данным Центризбиркома, явка на этих выборах выше, чем на предыдущих. Серьезных нарушений не зафиксировано. В то же время, по сообщениям общественных наблюдателей, в ряде регионов отмечены случаи незаконной агитации, подкупа избирателей, использования документов умерших людей. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что показанный телеканалом и меди сюжет о якобы произошедшем вторжении российских войск был неприятным, но максимально приближенным к реальности. Грузинская оппозиция намерена подать в суд на руководство телеканала. Около 2000 жителей поселка Славянка Приморского края провели митинг против загрязнения воздуха опасным ядом – бензопиреном. В Самаре в воскресенье около 1000 местных жителей провели митинг протеста против уплотнительной застройки и нарушения правил землепользования. Израильские военные арестовали на западном берегу Иордана одного из лидеров вооруженного крыла радикальной палестинской группировки «Хамас». Сообщается, что Махар Удда в 90-е годы организовал ряд терактов на территории Израиля, жертвами которых стали около 70 человек. Военная авиация Пакистана нанесла сегодня бомбовые удары по предполагаемым укрытиям боевиков движения «Талибан» на северо-западе страны у границы с Афганистаном. По сообщениям местных властей, убиты не менее 9 человек. В Таиланде десятки тысяч людей собрались в столице страны Бангкоке, требуя от правительства объявить новые выборы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести расследование обстоятельств утечки информации о планах строительства еврейских поселений, в то время, когда в стране находился с визитом вице-президент США Джо Байден.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессор Костицын. Судьба неугодного советского патриота. Сегодняшняя передача посвящена человеку, всю жизнь желавшему быть самим собой и не изменять своим принципам. 60 лет тому назад, 19 марта 1950 года, в Париже математик и общественный деятель Владимир Александрович Костицын начал вести свой русский дневник, в котором записывал и свежие события, и вспоминал годы, прожитые с горячо любимой и безвременно скончавшейся женой. Наш рассказчик – московский историк Владимир Генис, много лет изучающий костицынские дневники. Владимир Львович, за что же именно арестовали Костицына? Был ли у гитлеровцев какой-то явный компромат на него?
У него были разные друзья. И несмотря на то, что он был человек левых убеждений, он сочувствовал СССР, всегда считал себя советским патриотом, у него остался советский паспорт. Он общался с людьми из разных кругов. В частности, у него был приятель Потемкин, который был сослуживцем Юлии Ивановны по Сорбонне. Он был геолог по профессии. И Потемкин был младорос и говорил о том, что хорошо, что немцы придут в Россию, они почистят евреев и коммунистов, а потом придем мы и наведем там порядок. Костицын каждый раз цеплялся с Потемкиным. И у Потемкина было довольно много людей, которые придерживались таких же взглядов. А Костицын, слово «сцепиться» — это было его любимое. Он никогда не пасовал. Он сразу начинал выражать свою точку зрения. По-видимому, кто-то написал на него донос. Ведь немцы арестовывали людей, как они считали, опасных для себя. Это были младоросы, считавшие себя второй советской партией, масоны, в лагере оказалось очень много масонов, евреи, конечно, советские граждане в первую очередь, а среди них было много невозвращенцев. Костицын был советский гражданин, поэтому понятно, что его арестовали. Вообще, это интересно, что, будучи человеком левых убеждений, он дружил с совершенно разными людьми, и даже в своих характеристиках, которые часто нелицеприятные, как я говорил, он всегда находит у человека какой-то плюс. Вот я помню, он пишет об одном полковнике, белогвардейце, который в лагере был создан университет лагерный, и этот полковник всячески вредил. Он то утаскивал доску, на которой лекторы писали что-то, то рвал книги, то еще что-то. Патриотизм у него появился только после, как и у большинства, наверное, представителей вот белой эмиграции, после победы под Сталинградом. И Костицын пишет, что я ему ставлю в плюс, что он не лез в советские патриоты, потому что после того, как Франция была освобождена, очень многие сразу стали изображать из себя советских патриотов, записывать союз советских патриотов, говорить, что они чуть ли не поют в СССР и так далее. Так вот, его привезли во дворец Матиньон, и там Костицын впервые увидал своих будущих товарищей. Это и историк Одинец Дмитрий Михайлович, и Владимир Феофилович Зейлер, который в будущем станет редактором газеты «Русская мысль», бывший министр внутренних дел Деникинского правительства, граф Сергей Алексеевич Игнатьев, младший брат Алексея Алексеевича Игнатьева, генерал-майор, автора «50 лет в строю», с которым Костицын постоянно враждовал. И Борис Львович Гершон, адвокат, председатель объединения русских адвокатов во Франции и так далее. И Костицын, он не очень не имел связи в эмигрантских кругах. И поэтому он не знал, какие сложные взаимоотношения между всеми этими людьми. И политические, и общественные, и имущественные, и прочее. Их где-то было 100 человек набралось во дворце, и их повезли в форт Романвиль. И там впервые возникла дискуссия. Один из бывших врангелевских офицеров, который переквалифицировался в таксисты, сидел и возмущался. Ну, что же это такое? Немцы должны были бы арестовывать только советских граждан, а тут и граф я, и представители императорского дома, и бог знает кто. Чем-то они виноваты. На это Костицын сказал, что немцы делают вам честь, предполагая у вас долю элементарного патриотизма. Но ему возразил Сергей Алексеевич Игнатьев. Он сказал, о каком патриотизме вообще может идти речь. Через 2 недели немцы разгромят Красную Армию, советы будут биты. О каком патриотизме может быть речь? Мы все здесь германофилы. Там же сидел отец Константин Замбржицкий, который был настоятель Свято-Троицкого храма в Клиши. И он сказал, голубчик, не говорите за всех. Но Игнатьев настаивал, говорил, что кто может поддержать большевиков? У них нет ни армии, у них нет ни командного состава, у них нет ни штаба, у них нет ни техники, ничего. То есть русская эмиграция в этот период, позже писали, что она находилась между чумой и, не знаю чем, проказой, между Сталиным и Гитлером. Она выбирала. И многие выбрали в этот момент Гитлера, не замечая звериный лик нацистов. Антисемитские настроения, конечно, были очень сильные. Костицын называет этих людей зубрами. Зубры-черносотенцы. Когда-то Николай Евгеньевич Марков, второй представитель Союза Русского Народа, говорил, что вот прекрасную работу Куршского земства изображают как упражнение неких зубров. И вот с тех пор, по-моему, пошло вот эти зубры. То есть все реакционное, отжившее, что пестовалось якобы царским режимом. На следующий день их перевезли в Компьенский лагерь, в эти казармы Руалье. Они очень волновались, ехали 3 часа, и все думали, куда их везут, не в Германию ли. Но, слава богу, это был Компьень, лагерь для интернированных, примерно 24 барака, в которых по 10 больших комнат. В каждой комнате находилось по 25 человек. Костицын попал в комнату, которая называлась «Трест мозгов», потому что там были профессора Филоненко, заведующий кафедрой в Брюссельском университете, Максимилиан Филоненко, любопытный очень человек, химик Иван Евстигнеевич Дорман, Костицын и микробиолог Сергей Степанович Чехотин. Плюс еще были 2 художника, Александр Александрович Чулин и Василий Маркелович Морозов, был математик молодой, еще было несколько человек интеллигентного труда. В первые же дни компьенского сидения появились 2 инициативы. Во-первых, отец Константин организовал богослужение вечерние, которые проводились на открытом воздухе. Режим был, в общем, не жесткий. Лагерь для интернированных, они, заключенные, целый день слонялись по открытому воздуху, разговаривали, спорили. Была надежда, что скоро всех отпустят. И вторая инициатива – Народный университет. Костицын читал лекции по математике, вел кружки. Чехотин по биологии, Одинец по истории. Были вечера воспоминаний, на которых, например, выступал Александр Ильич Мажухин. Это оперный певец, брат известного киноактера Мажухина. Были артисты, устраивались концерты. В общем, активная такая жизнь.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Профессор Костицын. Судьба неугодного советского патриота. Рассказ о математике и общественном деятеле ведет московский историк Владимир Генис. Владимир Львович, чего немцы хотели от них? Может быть, им нужно было просто изолировать всякий с их точки зрения подозрительный сброд?
Я думаю, что нужно было изолировать всякий подозрительный сброд, но не подозрительный, конечно, сброд, а потом дела рассматривались, их потихонечку освобождали. Первым освободили, кстати, Игоря Александровича Кривошеина, это, по-моему, в августе было. Потом арестовали даже 2 евреев, Сергей Фатинский, художник, и юрист Николай Канцер, но они не были зарегистрированы как евреи. И антисемитизм появился уже где-то осенью 41-го года. Костицын очень волновался, что евреев могут снова арестовать, поскольку зубры были, конечно, страшно недовольны. Освобождают евреев вместо... А другие сидят. Причем любопытно, что в самые первые дни была инициатива написать приветственный адрес в адрес... приветственный адрес немцам. Среди подписавших были тот же Игнатьев, граф, квази-адмирал, как пишет с иронией Костицын, полковники разные. Ну, в общем, там много было народа, адвокат Нидермиллер и так далее. Но самое интересное, что среди заключенных был светлейший князь Владимир Андреевич Романовский-Красинский, сын великого князя Андрея Владимировича, двоюродного брата Николая II, и известные балерины Матильды Кшесинской. Хотя Костицын подшучивал постоянно над... В своих воспоминаниях, естественно, он подшучивает над... князьком. Он пишет, что это был человек скромный, порядочный, патриот. И когда ему принесли на подпись вот этот адрес, он отказался и сказал, что наша русская армия немецкую нечисть с территории России выметит. Ему сказали, ну как же вы, представитель дома Романовых, называете Красную армию нашей. Он сказал, да, я считаю это нашей армией и думаю, что покойный Кирилл Владимирович меня бы одобрил. И это как-то повлияло, некоторые сняли свои подписи. Костицын подошел к Владимиру Андреевичу и сказал, что нас все с вами разделяет, но в этом вопросе мы с вами солидарны. Они пожали друг другу руки. После этой инициативы была вторая инициатива. Предлагалось отделиться зубром от... Я повторяю термин Костицына, зубры. Хотя иногда это звучит несколько наивно, но как человек левых убеждений Костицын пылал враждой и ненавистью к этим людям. Была вторая инициатива отделиться от евреев, от советских граждан, от французов. Костицын пошел к отцу Константину и сказал, что докажите, что христианская мораль действенна, а не фальшива, потому что в том виде, в каком предлагается это переселение, это означает выдать евреев с головой немцам. Отец Константин был бывший полковник, инженер военный, принял священство в 1932 году, и он сказал, я с вами согласен. Они начали кампанию против такого переселения. Организатором, инициатором переселения был лейтер, то есть руководитель тогдашней русской части лагеря, Декарве Хременко, который имел наилучшие отношения с гестапо, Жеребковым, начальником управления по делам русской эмиграции. Но против отца Константина, которому прислушивались все-таки голос церкви, выставили начетчика, как пишет Костицын, христианского начетчика Михаила Павловича Воронцова-Вильяминова. Кстати, правнука Пушкина. Он был сыном графа Вильяминова и дочери старшего сына Пушкина. Депутат 4-й Государственной Думы, крупный землевладелец, председатель Бобруйской земской управы. Воронцов Вильяминов выдвигал всякие жидоморские аргументы, оправдывая истребление немцами евреев, немецкий расизм. И отец Константин прибежал к Костицыну Одинцу, говоря, что священник-то я священник, да недавно, я больше чувствую себя полковником, и мне сложно спорить. Тогда Одинец и Костицын объединились, они стали искать тоже в богословских книгах другие аргументы. В конечном итоге вот это переселение в таком виде, в каком оно было задумано до Карвея Хременко, не было осуществлено. Переселение было, но их отделили от французов, они заняли 4 барака. В одном бараке были, условно говоря, белые, в одном бараке советские граждане, криптоевреи, как пишет Костицын, то есть евреи, которые не были зарегистрированы, или которые были женаты на христианках, и еще 2 барака были заняты зарегистрированными евреями, но они пользовались еще относительной свободой. Потом в декабре привезли 1000 французских евреев, их отделили колючей проволокой, они не имели никаких льгот, спали на соломе. Половина это были французы, половина это были апатриды. Их не кормили, у них не было теплых вещей. И Костицын организовал им помощь. Они собрали теплые вещи, какую-то еду и хотели через администрацию лагеря передать этим декабристам, как они их называли. Но их предупредили, что если они будут это делать, то поплатятся, особенно поплатятся русские евреи. То есть они будут переведены тоже на штрафное положение. И тем не менее, Костицын и его товарищи предпринимали всякие попытки, чтобы помочь декабристам. В частности, они обратились к своим женам, чтобы они в своих посылках дополнительно клали что-то, то, что бралось у родственников декабристов, и все это каким-то образом передавалось декабристам. Причем по-разному. Эти посылки клали в чаны с супом, который им передавали. убивали и перебрасывали через колючую проволоку, рискуя быть застреленным из пулемета на вышке. Надо сказать, что Костицын за первые месяцы своего пребывания, он там пробыл 9 месяцев, он похудел на 18 килограмм, достигнув веса где-то 53-54 килограмма. А декабристы, их кормили, в общем, примерно тем же, но холод, отсутствие всяких условий, элементарных удобств. Потом им все-таки принесли соломенные матрасы, какие-то койки поставили. Ну, конечно, все они были отправлены в лагеря уничтожения и погибли. Всего из Компьенского лагеря было отправлено в Бухенвальд, в Освенцим, Маутхаузен, в Розенсбрюк, еще в какие-то лагеря уничтожения. Примерно 28 транспортов. Это примерно 40 тысяч человек.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Профессор Костицын. Судьба неугодного советского патриота.
А Костицын после освобождения, у него был друг Марсель Принан, профессор, биолог, заведующий кафедрой зоологии и сравнительной анатомии. Марсель Принан участвовал в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, был у немцев в плену. После освобождения, где-то в июле 42-го, его назначили начальником штаба Национального военного комитета, крупнейшей коммунистической организации сопротивления, фронтиреры, вольные стрелки и партизаны. И в течение полутора лет Марсель Принан жил на квартире у Костицыных. Поскольку он скрывался. На квартире у Костицыных побывали многие из известных героев французского сопротивления. Тот же полковник Фабиан, Пьер Жорж, выстрел которого в парижском метро как бы ознаменовал начало активных действий французских патриотов против оккупантов. У него бывал на квартире полковник Роль, Анри Роль Талнги, один из руководителей парижского восстания. И где-то в том же 43-м году, в конце 43-го года, Галиевский пригласил Костицына позавтракать с ним. Костицын отправился. В отдельном кабинете, помимо Галиевского, оказался адмирал Дмитрий Вердеревский, бывший морской министр Временного правительства, бывший командующий Балтийским флотом. Они разговаривали на политические, на военные темы. Костицыну адмирал очень понравился. Костицын делил всех на патриот или не патриот. Адмирал был патриот. После этого должна была состояться встреча Костицына с Василием Алексеевичем Маклаковым, который был председателем мигрантского комитета. Кривошеин писал, что Маклаков, он и Ступницкий составили триумвират. Триумвират, обсуждавший положение русской эмиграции во Франции. Они готовили записку для советского посольства в Алжире. Но встреча не состоялась. Не состоялась потому, что 28 или 29 января утром Принан, как обычно, уходил по своим делам. Он должен был встретиться с каким-то священником из католической организации сопротивления. А Костицын очень волновался. Ему в последнее время не нравились три нищих, которые постоянно дежурили на входе бульвара, где они жили. Бульвар де Порт-Рояль. Это были три человека. Женщина со спитым лицом, с разными детьми всегда. Мужчина, который похож был на приказчика какого-то канцелярского служащего. И еще один мужчина на костылях. И все это Костицыну очень не нравилось. И когда Принан уходил, он даже выглянул в окно и проследил, как тот идет. И сказал жене, что что-то я сегодня очень волнуюсь относительно Принана. Та сказала, ну, без предчувствий, пожалуйста. Ушла в Сорбонну, а в 12 часов вернулась, взволнованная. Принан арестован. Немцы приходили в Сорбонну с его ключами, обыскивали его кабинет. Что делать? Костицын сказал, нужно все уничтожать, что в квартире, и уходить. А в квартире было много всего. И документы фальшивые, и карты, данные разведки, и продовольственные карточки, которые шли на обеспечение нелегальных их семей. А в доме не было ни печки, ни камина. Поэтому Костицына взяли две кастрюли большие и начали все сжигать. Мелко рвали и спускали в клозет. И все это продолжалось 4 часа. Потом Костицыны быстро поели, решили, что если все обойдется, то они еще вернутся за какими-то вещами, ну, хоть белье какое-то надо с собой взять. В первый же день немцы не отправятся к ним на квартиру, и они пошли в Сорбонну выяснить, какая там ситуация. Сорбонна была похожа на растревоженный улей. Выяснили, что немцы арестовали сына Принана, но тот сумел оттолкнуть стражу и убежать. Жена и мать жены Принана уже куда-то перевели в безопасное место. И, в общем, голоса разделились. Одни говорили, что Костицыну нечего бояться сегодня, можно вернуться на квартиру. Другие говорили, что лучше не возвращаться. В конечном итоге они решили все-таки пойти домой. Тем более, что они вспомнили, что Игорь Кривошеин должен у них появиться в этот вечер. С Кривошеиным они поддерживали постоянные контакты. Кривошеин называет Костицына своим другом в воспоминаниях. И они отправились домой. Было уже темно, 6 часов, сыро, январь. Они не обратили внимания, что у входа в бульвар стоят 3 автомобиля, довольно редкое в то время зрелище. По дороге они решили зайти в лавку своего знакомого, позвонить Кривошеину, чтобы он прекратил всякую деятельность. Кривошеина дома не было. Они разговаривали с его женой, попросили передать, чтобы он прекратил всякую деятельность, и у них не появлялось. После этого они поговорили с лавочником и пошли домой. В подъезде было очень темно. У лифта стоял какой-то высокий, прилично одетый господин, который вежливо посторонился, уступил свою очередь даме. И по его внешнему облику они поняли, что это немец. Они зашли в лифт, закрыли решетки. Что было делать? Костицын нажал вместо 5-го этажа на 7-й. Лифт медленно пополз вверх, а немец побежал по ступенькам. Выше его ждал еще один. Они обменялись несколькими фразами на немецком. 5-й этаж направо. Юлия Ивановна шепнула Костицыну, это те самые, которые были в Сорбонне, производили обыск. Костицын подумал, какая вероятность того, что они выберутся. Вероятность была равна 0. Выше стояли еще немцы. На 5-м этаже они увидели, что немцы, стоя к лифту спиной, пытаются открыть их дверь. Но кабина была темная, немцы не обратили внимания на едущий вверх лифт. На 6-м этаже опять стояло 2 немца. Они поднялись на 7-й, стояли в лифте и думали, что делать дальше. В это время кто-то снизу нажал на кнопку, и лифт пополз вниз. Внизу оказалась их бывшая домработница Полька, которая недовольно буркнула, что вы задерживаете лифт. Костицыны вышли, у дома никого не было. Им повезло, конечно, феноменально, потому что если бы они пришли на чуть-чуть пораньше домой, то потом следом за ними пришли немцы, арестовали их, и все. И они погибли бы, скорее всего. Если бы они пришли чуть-чуть попозже, то в квартире была уже засада, их бы опять же арестовали. Костицыны долго думали, что им делать, и отправились к своей знакомой Антонине Михайловне Гелен, которая работала в институте Пастера. У них был выбор либо идти к жене накануне умершего Юргиса Казимировича Балтрушайтиса, известного поэта-символиста, с которым Костицын очень дружил. Они регулярно с ним встречались, Костицын был на его похоронах, и потом они всячески опекали его супругу, до конца жизни ее с ней общались. Вот. Но потом выяснилось, что кто дал адрес Костицыных. Когда Принана арестовали, а он пошел на встречу со священником, оказалось, что священника за 2 дня до этого был схвачен гестапо, его пытали. В записной книжке священника было написано «Августа», это был псевдоним Принана. Стали выяснять, кто такой Августа. В конце концов, священника добили. Он рассказал, кто такой Августа. Когда Принан шел навстречу, он увидел в кафе, что священник там сидит. Все было вроде спокойно, а когда он вошел, на него набросились немцы. Его арестовали. У Принана вроде бы были заготовлены ответы на любые вопросы. Но он не предполагал, что первый вопрос, на который ему придется отвечать, это будет вопрос, где вы скрывались все это время. И немцы будут методично выбивать из него именно ответ на этот вопрос. Его избивали, его 22 раза макали в ванну, наполненную водой. Его уговаривали о том, что вы молчите, мы все равно из вас выбьем эту информацию. И в какой-то момент у Принана был момент слабости, и он не выдержал и назвал адрес Костицыных. Позже он говорил, что он надеялся, что Юлия Ивановна поймет, что он арестован, и что Костицын, как человек опытный, бывший боевик, предпримет необходимые меры. Причем Костицын многократно ему говорил о том, что надо договориться, что на случай ареста, как мы будем себя вести. Рассказывал ему о своем боевом, партийном там опыте. Но Принан всегда хмуро бурчал, что у нас свой опыт, что у нас свои военные силы. И этот вопрос они не обсудили. Принан выжил, его отправили в Компьень, он тоже там побывал. Оттуда его отправили в Германию, он был в лагере где-то под Гамбургом, вернулся. Он уже после освобождения Франции, очень слабый, после тифа. Когда он увидел Костицыных, он страшно обрадовался. Он из тюрьмы прислал записку, в котором он описывал все это и писал, чтобы организация позаботилась о Костицыных, что он жутко переживает из-за того, что он не выдержал и назвал их адрес, что он страшно виноват перед ними. И надо сказать, что Костицын, конечно, простил Принана. Хотя, если бы немцы взяли Костицына, то значительная часть организации была бы ликвидирована. В квартире хранились очень секретные и важные документы. Благодаря тому, что Костицын был человек хладнокровный, решительный и предпринял то, что необходимо, он спас фактически организацию. И когда Принана привезли, и он пришел, Костицын к нему, Принан страшно обрадовался и слабым голосом вот говорил ему, что простите, что вот я вас, так сказать, выдал на самом деле. Но Костицын пишет, что заноза осталась у Юлии Ивановны, потому что Юлия Ивановна была секретарем Принана на кафедре. И когда его арестовали, секретарь факультета, немцы спрашивали, кто секретарь Принана. И секретарь факультета пытался показать на Юлию Ивановну. Его вовремя толкнули, и он промолчал. Костицын и Принан дружили до конца жизни. Когда уже Юлия Ивановна умерла, они часто... Обычно Принан приходил к Костицыну. Они сидели, вспоминали и оба плакали. Вот такая история с Принаном была.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня судьбе математика и общественного деятеля Владимира Костицына, 60 лет назад начавшего вести свой русский дневник. Нашим гостем был московский историк Владимир Гейнс. Режиссер Илья Бовчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».